Глава четвертая. Еще благодеяние. Однажды, после продолжительного своего отсутствия, Федор Андреевич возвратился в деревню в сопровождении 60-летнего старика и миловидной молоденькой девушки. Обстоятельства, которые привели в его дом старика и девочку, доказывают, что и его сердце не было чуждо доброты. Вот они. Во время пребывания по делам в Москве Федору Андреевичу случилось отдавать последний долг одному из своих коротких знакомых. Похороны были пышные, с балдахином, со множеством факельщиков и с бесконечно длинной тропинкой ельнику. Не без громких криков и всхлипываний густая толпа, вся в черном, торжественно шла за бархатным гробом. За ней тянулась бесконечно длинная вереница экипажей. Много тут было и притворно, и искренно грустных лиц. Но фигура Федора Андреевича особенно шла к печальной процессии. Он шел, нахмурив брови и потупив глаза. То было его обычное выражение. Он имел привычку на ходу обдумывать свои дела. Погруженный в свои размышления, Федор Андреевич не заметил, что уже приближался к кладбищу. Грубый голос женщины вывел его из задумчивости. «Ну, куда вы, озорники, лезете? Не до вечера же нам с покойником стоять здесь!» Федор Андреевич поднял голову и очень удивился, увидев, что идет за гробом из простого дерева. Гроб выкрашен желтой краской, пышного балдахина нет, гроб стоит открыто на простых дрогах. Федор Андреевич не мог понять, как случилось такое превращение. А между тем оно было очень просто. Идя в задумчивости, он приотстал от толпы, потом машинально дал дорогу бедному гробу. Но узкость улицы не позволяла ехать этому гробу рядом с богатым. Он отстал, а экипажи не хотели пустить его вперед, за что женщина, сопровождавшая гроб, горячо перебранивалась с кучерами. Федор Андреевич так был поражен превращением богатого гроба в бедный, что не скоро обратил внимание на другую женскую фигуру, припавшую к гробу. Эта фигура была вся в трауре, и рыдания ее были тихи, но невольно трогали. Федору Андреевичу стало досадно, он не любил видеть горе, даже такое, которому мог пособить. И чтобы скорее избавиться от неприятного зрелища, он присоединился к крикливой женщине, приказывая кучерам дать место проехать. Заслышав повелительный голос, женская фигура подняла голову и полными слез глазами взглянула на Федора Андреевича. Несмотря на всю сухость сердца, он почувствовал что-то вроде сострадания. То была очень хорошенькая девушка, лет 15, с выражением такой отчаянной грусти, что Федор Андреевич почувствовал необходимость сказать ей и как можно скорее что-нибудь утешительное. И, указав на кареты, он произнес: «Они сейчас проедут». «Мы давно ждем», — отвечала девушка, отирая слезы. И, дернув за воротник, крикливую женщину прибавила: «Оставь их, матренушка, мы лучше подождем». «Ишь вы какие, барышня! Этак из-за них озорников и обедню здесь простоишь», — гневно отвечала матренушка и снова начала перебраниваться с кучерами. Девушка замолчала и, облокотясь на дроги, задумалась. Слезы ручьями текли по ее щекам, но она не замечала этого, погруженная в раздумье. Федор Андреевич, присев на доску у забора, куда притиснула гроб экипажами, смотрел на девушку. Наконец последняя карета проехала, и дроги двинулись. Девушка и ее спутница продолжали шествие. Федор Андреевич, проводив далеко глазами печальную церемонию, без бархата, карет и факельщиков, но трогающую в сердце фигурой молодой девушки, пошел тихо к церкви, чтоб снова присоединиться к пышным похоронам. Досада изобразилась на его лице, когда, подойдя к паперти, он увидел опять тот же простой гроб и девушку. Спутница ее суетилась, кричала и охала, нанимая внести гроб в церковь. А девушка тоскливо глядела на толпу, окружавшую гроб, и судорожно сжимала свои руки, как бы досадуя, зачем они так слабы, что не могут внести гроб. Но, завидев Федора Андреевича, она радостно кинулась к нему и умоляющим голосом сказала: «Пожалуйста, помогите внести гроб. Матрёнушка только все разговаривает». Федор Андреевич сделал было недовольное лицо, но горькие рыдания девушки устыдили его, и он подошел к гробу, прикрикнул на спорящих с Матрёнушкой и собственноручно понес его с другими в церковь. Гроб поставили, девушка стала возле него. И когда сняли крышку, она как будто обрадовалась, увидев лицо покойницы, и с любовью начала поправлять помявшийся ее наряд. Пожилое лицо покойницы походило скорее на спящее, чем на мертвое. Ни одна черта на этом кротком лице не была искажена предсмертными муками. Только бесконечная грусть разлита была в нем. Грациозная фигура девушки, одинокость у гроба, молодость, искренняя и тихая скорбь, ласки, расточаемые ею покойницы, подавляемое рыдание — все это обратило внимание присутствующих на девушку. Как при пышных похоронах жалеешь о покойнике, мало думая о провожающих его, которым он верно оставил хорошее утешение, так точно при виде бедных похорон вдвое больнее сжимается сердце за сопровождающих гроб. Девушка, казалось, забыла все и всех. Она спешила ласкать покойницу, поминутно целуя ее оледенелые руки и лицо, обливая их слезами. Федор Андреевич, внеся гроб в церковь, невольно сделался как бы участником в бедных похоронах. К нему обращались с вопросами. И так как спутница девушки исчезла, то ему пришлось сделать некоторые распоряжения. Началось отпевание. Плач, крики огласили церковь. И после продолжительного прощания покойников поочередно понесли из церкви с плачем и унылым пением. Девушка еще в начале панихиды страшно побледнела и впала в какое-то остолбенение. Церковь опустела, пение слышалось еще, но становилось все тише и тише. Наконец, совершенно замолкло. Девушка пошатнулась и упала без чувств у гроба. Федор Андреевич уже был в дверях, чтобы идти за богатым гробом, как одна из нищих, стоявших у дверей, дернув его за рукав, сказала: «Глянь-ка, барин, твоя, что ли, упала?» Федор Андреевич, воображая, что нищая просит милостыню, проговорил: «Бог подаст». «Да, девушке тебе говорю, ты, кажись, гроб внес, так с ней что-то приключилось». Федору Андреевичу страшно надоели его приключения. Он остановился на паперти и смотрел на удаляющиеся богатые похороны в раздумье, идти ли вперед или назад. «Посторонитесь, эй, вы!» — раздался резкий голос позади него. То был церковный служитель, пробивавшийся в дверях между нищими. На его руках лежала без чувств девушка. Федор Андреевич подошел к ней. Служитель спросил его: «Не из ваших ли?» «Нет», — отвечал он, глядя, как служитель своими грубыми руками поддерживал маленькую бледную головку девушки и вопросительно осматривался, куда бы ее положить. Крякнув, он опустил ее на камень, махнул рукой и встал с коленей. «Куда же ты?» — сердито спросил Федор Андреевич. «Мне некогда», — отвечал служитель и пошел. Федор Андреевич глядел на девушку нерешительно. Нищие, как вороны, сбегались к несчастной. «Кажись, она Богу душу отдала. Смотри-ка, Кондратьевна, точь-в-точь алебастровая!» — воскликнула одна из нищих. Кондратьевна была одета в черный коленкоровый салоп и повязана черной косынкой. Она с убийственной холодностью нагнулась к лицу девушки и будто с сожалением смотрела на нее. И между тем жилистая рука старухи скользнула в карман платья девушки. Хромой нищий мальчишка, запыхавшись, подскочил тоже к толпе, стуча своим костылем, и крикнул: «Небывалая покойница пешком сюда пришла!» «А зачем платок тащишь?» — прибавил он. «Ай-яй!» — раздалось в толпе нищих. Кондратьевна стала браниться с хромым, который замахнулся был на нее костылем и задел за девушку. Федор Андреевич кинулся к толпе, грозным голосом разогнал нищих, одна Кондратьевна замешкалась, заботливо прикрывая украденным платком лицо девушки. Федор Андреевич оттолкнул Кондратьевну, сбросив платок с лица девушки, и, сев подле нее, приложил руку к ее сердцу. Потом он торопливо приказал принести воды и уксусу, обещая заплатить. Когда было окроплено водой лицо девушки и смочено уксусом ее голова, она медленно открыла глаза, тяжело вздохнула и, невнятно прошептав «Мне спать хочется», опять закрыла глаза. Тихое дыхание, детское выражение лица девушки возбудили сильное сострадание Федора Андреевича. Он, не шевелясь, просидел с полчаса над нею. Явилась матрёнушка, но не освободила Федора Андреевича. Поохав над девушкой, она побежала в церковь, чтоб нести гроб к могиле. Когда его понесли из дверей, при громких рыданиях матрёнушки, девушка вздрогнула, быстро открыла глаза и, дико вскрикнув, рванулась к гробу. Федор Андреевич удержал ее, боясь, чтоб она не помешала нести гроб. Но силы девушки были так истощены, что она не могла встать с колен, и, оставаясь в этом положении, горько зарыдала. На холодном лице Федора Андреевича явилось сострадание. Он с нежностью уговаривал девушку, которая в отчаянии ничего не видела, и, прильнув к нему на грудь, продолжала рыдать. Она рыдала горько и долго, так что грудь заныла у Федора Андреевича. Наконец рыдания стали тише и тише, и понемногу совсем замолкли. Девушка впала в забытье. Федору Андреевичу в первый раз в жизни пришлось быть в таком положении. Слезы и рыдания потрясли его так сильно, что он принял живое участие в девушке и терпеливо ждал возвращения матрёнушки. Матрёнушка явилась с кладбища и, всхлипывая, упрашивала Федора Андреевича покушать кутьи, которые она держала в стакане. «Ну что плакать-то? Отвези-ка скорее свою барышню домой, да уложи в постель», — наставительно сказал Федор Андреевич и, взяв девушку на руки, понес к своей карете. «Ах, батюшка, что ты делаешь?» — в испуге вскрикнула матрёнушка и заслонила ему дорогу. «Что, ты с ума сошла? Пусти!» — сказал Федор Андреевич. «Как можно, батюшка? Какая карета? И что у меня осталось? А дома и гроша нет». И матрёнушка, развязав узел носового платка, с медными деньгами стала считать их. «Садись, дура!» — сердито заметил Федор Андреевич. «Тебя не заставят платить». «Ах, родной ты! Бог тебя наградит!» — кланяясь низко, захныкала матрёнушка. Федор Андреевич бережно положил в карету девушку, которая по временам медленно открывала глаза, чтоб тотчас снова закрыть их. Матрёнушка с гордостью раздавала свои гроши нищим, приговаривая: «Молитесь за рабу Божию Евдокию». «Садись скорее!» — крикнул Федор Андреевич, выходя из кареты. Матрёнушка раза два споткнулась, наконец влезла в карету, говоря: «Это ничего, батюшка, устала маленькая моя барышня». «Какое устала? Она просто больна». «Да как и не заболеть, прости Господи! Ведь уж как возились-то с покойницей, денно и нощно сидели у ее кровати. так как и умерла, уж все обмыла, да сама еще никак и читала над ней. — Что она, дочь, что ли, покойницы? — спросил Федор Андреевич, глядя, как матрёнушка укладывала головку девушки на свой солоб. — Нет, внучка, — отвечала матрёнушка. Взяв в зубы гребень, выпавший из головы девушки, и завертывая, как попало, густые волосы своей барышни, она в то же время продолжала. — Да кажись, очень дельная, но по чувствам не уступит и сродный. Нечего греха таить, заплатила покойница-сиротка за ее хлеб-соль. — Так у ней даже никого родных нет? — спросил Федор Андреевич. — Ни души. А притч при смерти больного старика, сожителя хозяйки-покойницы. Кто они такие? Кажется, очень бедные. И не приведи, Господи. Иной день, да что тут рассказывать? Чай подивились, какие похороны-то. Федор Андреевич, спохватившись, что задерживает больную, захлопнул дверцы и крикнул кучеру ехать, а сам пошел пешком. Так как экипажей было много, то карета не скоро выбралась на простор. Когда она догнала Федора Андреевича, задумчиво шедшего, матрёнушка высунулась и закричала ему: «Спасибо тебе за сироту!» Но за шумом экипажей Федор Андреевич не расслышал слов матрёнушки. Он подумал, что девушке хуже, приказал кучеру остановиться и, подойдя к окну, спросил: «Что с ней?» — Да ничего, батюшка, кажется, опочивает. — Так зачем же ты кричала? — с сердцем спросил Федор Андреевич и привстал на подножку, чтобы посмотреть на больную. Сострадание ли выразилось на холодном лице Федора Андреевича, или так просто вздумалось матрёнушке, только она умоляющим голосом сказала: — Батюшка, родной, не оставь сироту. — Да что я могу сделать, глупая? — отвечал Федор Андреевич. «Да помоги ты хоть нам старика-то в больницу отвезти, а то она сердешная изведется с горестей». «Да как его фамилия?» «Самсонов, батюшка. Яков Петрович Самсонов». «Так, значит, хоронили Авдотью Степановну?» — поспешно спросил Федор Андреевич и в волнении схватился за ручку кареты. «Ах, Господи, так она вам знакома!» — радостно воскликнула матрёнушка. Через две минуты Федор Андреевич сидел в карете и расспрашивал матрёнушку о господах, в особенности о старичке. Дорогой девушка очнулась и очень удивилась, увидав себя в карете и в сопровождении незнакомого лица. «Ишь ты, мы по-господски теперь с похорон едем», — с гордостью заметила матрёнушка, и, указывая на Федора Андреевича, она продолжала: «Вот они изволили знать вашу бабушку». «Вы ее знаете?» — радостно спросила девушка, обратясь к Федору Андреевичу, и заплакала, прошептав: «Она умерла». «Перестаньте плакать, успокойтесь. Вы можете захворать, а на ваших руках есть еще больной», — сказал Федор Андреевич. Девушка поспешно вытерла слезы и, принужденно улыбнувшись, сказала: «Разумеется, глупо. Я не буду больше плакать. А вы знаете дедушку?» «Как же? Но вы меня помните?» — спросил Федор Андреевич. Девушка устремила на него свои выразительные глаза и закачала головой. «Я вас видел очень маленькой. Вы так изменились, выросли. Я бы ни за что вас не узнал». Девушка продолжала глядеть на него и как бы отыскивала в недалеком своем прошедшем время, когда знавала его. «Ну, не говорил ли вам дедушка иногда о родственнике своем, Федоре Анд...» «Ах, боже мой, так это вы!» — пугливо воскликнула девушка, и ее лицо покрылось краской, а в глазах блеснул гнев. Она тихо продолжала: «К вам дедушка писал 3 письма. Даже я. На то была причина, что я ничего не писал вам. Меня не было в деревне». «А потом?» — заметила девушка. Как только я узнал обо всем, то сейчас же поехал в Москву. Федору Андреевичу показалось совестно сознаться перед девушкой, что он не хотел отвечать своему родственнику. Он лгал ей. «Теперь поздно», — с упреком сказала девушка, но вдруг голос ее изменился, и она умоляющим голосом прибавила. «У дедушки ничего не осталось. Все взяли. Будьте покойны, я все сделаю, что от меня будет зависеть». Радостная улыбка оживила лицо девушки. Федору Андреевичу больной дедушка приходился двоюродным братом по женской линии. Мачеха Федора Андреевича не очень уважала своих бедных родственников и редко упоминала о существовании их, в то время как с богатыми вела аккуратную переписку, описывая свое несчастное вдовье положение с сиротами. Но она дурно разочла. Богатые родственники равнодушно приняли Федора Андреевича, когда он приехал в Москву служить, и ни в чем не пожелали помочь ему. А забытый и пренебреженный бедный родственник радушно принял его, обласкал, судил деньгами, и, несмотря на разность лет, был ему самым нежным братом, даже раз выручил его из беды, внеся за него деньги, проигранные им. Но по холодности своей натуры Федор Андреевич легко забыл доброго родственника, и когда получил отчаянное письмо, в котором брат описывал ему нищету свою, застигшую его неожиданно, Федор Андреевич даже ничего не отвечал. То же было и с другими письмами. Он сохранил только одно, именно письмо внучке, которая тихонько писала к нему о бедном состоянии своего дедушки. Оно поразило его оригинальностью своей. В нем было столько детского и вместе с тем так много справедливых и гордых упреков. Федор Андреевич застал своего двоюродного брата в самом горестном положении. Будучи искусным ходатаем по тяжебным делам и в то же время человеком беспримерной честности и доброты, брат его взялся за процесс одного бедного человека. В выигрыше процесса не было сомнения, и по доброте своей старик употребил много денег, занимая на свое имя, так как никто не хотел верить тяжущемуся. Процесс уже подходил к концу, как вдруг тяжущийся скончался, разбитый экипажем, наехавшим на его дрожки. Наследники получают почти выигранное дело, передают его другому. Доверчивому ходатаю не только не уплатили расходов по делу, но даже обвинили его в каком-то дурном поступке. Началось дело. Самсонов в отчаянии захворал и поручил отписываться другому. Попался ему человек не очень добросовестный, который и довел его до нищеты. Дом продали на уплату долгов, мебель и вещи пошли на лечение. Неожиданно скопившиеся несчастья так потрясли жену Стряпчева, что она, не дождавшись своего мужа, первая поспешила слечь в могилу. Самсонов верно последовал бы за нею, если б не Федор Андреевич, который не пожалел денег на его лечение. Когда старик начал поправляться, Федор Андреевич предложил ему и его внучке убежище в своем доме. Старик с радостью согласился. При первой встрече с родными гостями Настасья Андреевна, сама не зная почему, возненавидела Аню. Может быть, сначала то была бессознательная вражда старой девы к молоденькой и хорошенькой девушке. Но потом заботливость брата о гостях, какой ни она, ни приемыш никогда не видали и даже не подозревали, чтоб он был к ней способен, довершила остальное. Настасья Андреевна сделалась сурово и мелочно требовательна к Ане. И верно, Ане пришлось бы плохо, если б не Федор Андреевич, да не хитрый Петруша, с первого же дня подружившийся с Аней. Старичок страдал, когда Настасья Андреевна нападала на его внучку, но делать было нечего, им некуда было деваться. Аня понимала очень хорошо свое положение, и, зная, что ее слезы огорчают дедушку, старалась как можно равнодушнее принимать незаслуженные упреки и выговоры Настасьи Андреевны. Но такое благоразумие еще более подстрекало Настасью Андреевну. Она прибегала к самым мелочным мерам и часто метко попадала в своего врага. Известно, что переход из детства сопровождается желанием казаться старше своих лет. Настасья Андреевна была неумолимо строга к туалету Ани, которым распоряжалась по поручению брата. И Аня со слезами надевала пелеринку, которую давно уже стыдилась носить, считая себя взрослой девушкой. Но всего ужаснее было ей расстаться со своими прическами, которые она так искусно умела разнообразить каждый день. Слез Ани Настасья Андреевна боялась. Они поднимали грозу в доме. Если Федор Андреевич замечал, что у Ани красные глаза, он тотчас требовал, чтобы она сказала ему причину. Таким образом, узнав раз о несправедливости Настасьи Андреевны, он назвал ее сварливой бабой. С той минуты Настасья Андреевна всеми силами своей души возненавидела Аню и искала неутомимо случаев мстить ей, не рассуждая о беззащитности своего врага. Но, к счастью Ани, Федор Андреевич стал реже отлучаться из деревни, и сроки его отсутствия не были продолжительны. Против своего обыкновения он стал проводить вечера в гостиной, где играл в карты или шашки со старичком, а иногда требовал, чтоб Аня читала ему вслух какую-нибудь книгу или газету. Эти семейные картины наполняли сердце Настасьи Андреевны ревностью. Почему не ее приемыша заставляет он читать? И под предлогом хозяйства она бежала к себе наверх, чтоб не слыхать приятного голоса Ани, который раздражал ее. Зато старичок сладко засыпал под голос своей внучки. Петруша присутствовал тут же и, будто слушая, сам с собой играл в шашки. Один Федор Андреевич, медленно покуривая из маленького чубука с огромной пенковой трубкой, слушал внимательно и часто поправлял Аню, если она торопилась и не так выговаривала слова. Удар был еще ужаснее для Настасьи Андреевны, когда ее брат стал заботиться о неоконченном воспитании Ани, в то время как давно было пора думать о воспитании Петруши. В дом был взят гувернер. Петрушу с Аней засадили за уроки. Так как Петруша был резвый мальчик, то Аня очень понятно оказывала больше успехов, чем он, и часто получала похвалы от Федора Андреевича, а Петруша — выговоры. В глазах Настасьи Андреевны все принимало другой вид. Она вообразила, что беззаботная Аня помышляет очернить Петрушу в глазах его благодетеля, а учитель потому только хвалит ее, что она перед ним кокетничает. И раз, присутствуя при выговоре, который прочитан был Петрушей его благодетелем, Настасья Андреевна не выдержала и стала защищать своего приемыша. «Вы, братец, все его броните, а не хотите обратить внимание, с кем больше занимается Селивестр Федорович? Всякий отстанет, если только с одной будут заниматься». Федор Андреевич сердито заметил, что пристрастие ее ослепляет. «Господи, так небось к ней не пристрастен никто. Уж давно я все вижу, да не хотела говорить вам. Я чаще вашего заглядываю в классную». После этого разговора Федор Андреевич стал посещать классную, что имело неблагоприятные последствия. Петруша подвергался наказаниям еще чаще и строже. Настасья Андреевна каждый раз, как начинался класс, подслушивала у дверей и, подметив что-нибудь за Аней и учителем, перетолковывала по-своему. Наконец Аня стала конфузиться учителя, преследуемая обидными и несправедливыми намеками Настасьи Андреевны. Это не укрылось от Федора Андреевича, и он уволил Аню от классов. А сам учитель, верно догадываясь о причине частых сцен в доме и боясь потерять место, отправился в город на неделю и, пробыв там две, явился с женой. Искусная сваха помогла ему. Через 3 дня по приезде его явилась к учителю очень пожилая женщина в сопровождении какого-то молодого мужчины и объявила, что она пришла переговорить с ним, узнав его желание. После расспросов, сколько он получает жалования и какой его характер, пожилая женщина сказала, что у ней есть племянница 27 лет с 10 000 приданого, которую она желает устроить, собираясь сама предпринять дальнее путешествие. Вскоре учитель стоял под венцом с девушкой, очень неуклюжей, с некрасивым, но смиренным лицом. Таким образом, мы познакомились теперь со всеми лицами, которых увидели в начале повести, и даже узнали несколько о Федоре Андреевиче, которого не было на нашей сцене при поднятии занавеса.